Всем привет, добрый вечер, рад всех видеть, извините за небольшое опоздание, рад Дмитрию Быкову. Дмитрий Иванович, привет.
Здрасте, Саша. Простите опоздание по моей вине, но все получилось в конце концов.
Это раз, а во-вторых, мы же все возместим, мы же честные, правда? Вот.
Да, мы на этот раз можем поболтать подольше.
Вот, отлично. А тем более, что тем сегодня много и поводов много. Это я еще половину убрал, знаете ли. Если бы, Дмитрий Львович, жили бы мы с вами во времена нашей юности, ну, то есть, если бы та страна, в которой мы жили во времена нашей с вами юности, продолжалась бы по сию пору, то, наверное, не знаю, вряд ли мы бы с вами беседовали вот так, но зато из каждого утюга лилось бы сегодня про столетие со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Не так, конечно, отмечался этот день, как 22 апреля в Советском Союзе день рождения Ленина, соответственно, но день смерти тоже отмечали. Ну, как отмечали, он, значит, был какой-то датой. Давайте же мы тоже с него и начнем нашу программу.
А знаете, я решил сегодня, готовясь, большинство наших новостей сопровождать ленинскими цитатами. Дело в
Отлично.
Том, что, да, совершенно серьезно. Дело в том, чтобы два соображения. Во-первых, все-таки день смерти Ленина был днем рождения моего ближайшего и самого старого друга, к сожалению, покойного Михаила Юрьевича Кузнецова, шефа компьютерной службы газеты «Собеседник». Мы были знакомы с моих 7 лет. И это был мой самый любимый друг, человек, который действительно очень много для меня значил. Ну и вторая тема, уже с Лениным непосредственно связанная. Как бы ни менялось отношение большинства к Ленину, очень многие высказанные им мысли представляются мне чрезвычайно дельными. Другое дело, что у Ленина, ну как, впрочем, и в Библии, можно насчитать 2-3 противоречивых мнения по любому вопросу. Бабель это называл извилистая прямая ленинской кривой. Тут ничего не поделаешь, Ленин действительно был гениальным тактиком, перестраивающимся по ходу дела. На каждый случай жизни у него можно найти цитату. И в очень многом я с ним согласен. Знаете, я выработал для себя такую формулу, очень удобную. Чем дольше я живу при царизме, тем лучше понимаю Ленина. А поскольку Россия сейчас живет уже даже не при царизме, а при фашизме, многое сказанное Лениным имеет сегодня самое прямое прикладное значение.
Отлично. Так что у нас Ленин будет сегодня проходить красной нитью, можно так сказать, и
да,
будем себя и под Лениным чистить в некотором смысле. Вот, и все остальное обязательно. Главное, чтобы вам было интересно. А если вам будет интересно, то вы нам поставите лайк. А если вы нам поставите лайк, мы вас так довезем, как говорилось в известном фильме. А лучше всего еще и подпишитесь на канал заодно. Кроме того, можно зайти в описание к этой трансляции. Там есть ссылки на донаты, и через них можно запросто задать вопрос Дмитрию Быкову. Парочку уже есть, между прочим, один из них почему-то личный. Вот, ну, все совсем
разберется. А я готов, у меня тайм нету.
Да, нет, так написано. Я даже его еще не читал. Вопрос личный с него, с этого начинается. Но там он не личный, на самом деле. Короче, все это в конце выпуска нашего через час. Пожалуйста, отправляйте, пока есть такая возможность, вопросы Дмитрию Быкову. Ну, а мы пойдем по запланированным темам, значит, с Лениным, так сказать, под руку. Естественно, одной из самых больших тем, и мы мимо нее не можем пройти. Мы иногда какие-то общественно-политические такие темы, которые уже все обсудили за неделю, а мы-то в воскресенье вечером выходим, мы иногда их, так сказать, пропускаем или игнорируем, смещая акценты на какие-то, может быть, не самые значимые события, но зато яркие и вызывающие литературные ассоциации. Собственно, зачем мы здесь и собираемся. Но вот мимо этого пройти нельзя, тем более, что есть тут и прямая, так сказать, связь с литературой. Дело в том, что, ну, вы знаете, события в Башкортостане произошли, там люди протестовали против того, что посадили активиста Фаиля Алсынова, вот, и они, даже было такое некоторое силовое сопротивление, противостояние с полицией. И тут есть несколько, так сказать, слоев. Дело в том, что Фаиля посадили по обвинению в экстремизме за употребление словосочетания «кара халык» – «черные люди». Ну, то есть его посадили за слова, за язык. И мы вот, мы же тоже здесь литературой увлекаемся, языком, поэтому и это одна история. Вторая история – это то, что были разные степени протеста и поддержки, разные его проявления. И в том числе неожиданные, такие как, например, вот сейчас, я думаю, мы увидим, известный артист Моргенштерн запостил себя в национальном головном уборе, вот в шапке, и памятник с народным башкирским героем Салаватом Юлаевым. А Салават Юлаев был не просто, значит, сподвижником Емельяна Пугачева, не просто борцом с империализмом российским, а он еще и был литератором. Вот в чем дело. Так что у нас много всего, извините за длинные вступительные слова, но важно для понимания контекста, так сказать, того, что скажет Дмитрий Львович, как мне кажется.
Не Дмитрий Львович, а Владимир Ильич. Дело в том, что национальная борьба народов имела место уже и в царской России, особенно она активизировалась в предреволюционные 5 лет. И тогда Ленин вынужден был обнародовать свои критические заметки по национальному вопросу 13-го года. Дело в том, что еще в Поронине на знаменитой польской конференции делал он доклад на эту тему. Золотые слова он там сказал. Понимаете, все-таки Ленин и всех руководителей советского государства был самый сообразительный малый. Лозунг рабочей демократии – не национальная культура, а интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения. Пусть буржуазия обманывает народ всякими позитивными национальными программами. Сознательный рабочий ответит ей – есть только одно решение национального вопроса, поскольку вообще возможно его решение в мире наживы, грязни, эксплуатации. И это решение – последовательный демократизм. Национальная программа рабочей демократии – никаких привилегий ни одной нации, ни одному языку. Решение вопроса о политическом самоопределении наций – любой гражданин государства вправе требовать отмены такого мероприятия и противоконституционного, имеется в виду приоритет любой нации. Национальной грызне различных буржуазных партий рабочая демократия предоставляет требования безусловного единства и полного слияния рабочих всех национальностей во имя борьбы за свои права. То есть, в общем, читается это однозначно как превращение национальной борьбы, вполне имеющей право быть, имеющей основание для этого, в борьбу социальную. Настоящие враги, враги всех сколько-нибудь трудящихся, сколько-нибудь думающих людей, это не люди другой национальности. Это люди в верхах, которые угнетают всех одинаково. И, безусловно, превращение башкирского протеста из национального в социальный – это и есть задача оппозиции. Что касается национализма, любого во всех его проявлениях, конечно, нельзя сажать за слова, это однозначно, но я повторяю те же самые слова «волка на собак», помощь не зови. Если мы будем опираться на национализм в борьбе против путинизма, мы получим просто еще одних черных, приходящих вместо еще одних серых. И это не черные люди, а цитата из самых, что ни на есть, Стругацких.
Да, так, собственно говоря, есть. Но тут интересно, на самом деле, то, что вы говорите. Можно в некотором смысле отнести, например, к волнениям в Дагестане, потому что, помните, были, да, когда евреев там ловили?
Помним вот. Очень хорошо, конечно.
И интересно, что вот эти погромы, например, были поддержаны в том числе и местными диссидентами. Вот, теми, кого гоняли в свое время власти.
Не, и опять, но, же, и опять же, золотые слова Ленина.
Не уверен, что всеми. Но...
Те социалисты, которые поддерживают национальные движения, совершают предательство демократического движения и демократических ценностей. Потому что ни одно национальное движение не ведет к борьбе с подлинным врагом. Это ведет лишь к смене одних угнетателей другими. Понимаете, я бы вообще, честно говоря, ленинские работы по национализму сегодня рекомендовал в школах изучать. Потому что отношение к национализму у Ленина было очень прямым, очень последовательным и очень четким. Любой национализм разрушает единство истинно думающих и истинно делающих людей, прежде всего единство пролетариата. У пролетариата, у угнетенных всего мира нет и не может быть национальных противоречий. И ничего, кроме последовательного демократического интернационализма, любым проявлением национализма нельзя противопоставлять. А я думаю, что главным итогом, вот, Саш, простите меня, ради бога, но главным итогом всего происходящего сегодня в мире будет компрометация окончательная двух вещей. Всех репрессивных режимов тюремных и всех национализмов. Потому что никакой разницы между национализмом и нацизмом в их практике обнаружить невозможно.
Ну, здесь, да, здесь, так сказать, во многих вещах, то есть, я не знаю, может быть, мы близко...
Меня многие националисты меня не поймут. Я это понимаю потому, что они опираются, например, вот на украинское представление о национализме как о свободном, культурном, демократическом и так далее. Хорошего национализма не бывает. Национализм – это всегда обожествление вещей, которые от тебя не зависят. Место рождения, времени рождения и национальной принадлежности. Даже религиозная принадлежность, более относительно, ее все-таки можно выбирать. Нацию не выбирают. Любое обожествление врожденности, имманентности чревато насилием. И я абсолютно уверен, что по итогам вот этой, условно говоря, первой антропологической войны, в которую мы сегодня вдавлены, первым и главным итогом будет компрометация любых врожденных ценностей пола, возраста, места рождения, национальной принадлежности. Это все будет наверняка отринуто, потому что делать из этого повод для гордости – это архаика.
Да, ну вот, например, да, в той стране, где я живу, боюсь, многие с вами не согласятся, в том числе и по причинам того, что национально-освободительная борьба не бывает без национализма. Вот, ну, как бы вот так.
Национально-освободительная борьба должна стать частью общей борьбы угнетенных всего мира за свои права. А у этих угнетенных национальных различий нет. Я хочу вам напомнить, что победа, единственная, по большому счету, победа революции в России была достигнута за счет сплочения всех национальностей. Понимаете, это... Ленин же к любому национализму, и к еврейскому, и к украинскому, и к польскому, относился крайне скептически. И в этом он был прав, потому что, понимаете, Павроси эту силу не переломить. Я абсолютно убежден, что распад Советского Союза привел к дикой архаизации, например, Средней Азии. И там борьба за свободу, например, в Туркменистане, например, в Таджикистане, я уверен, должна стать частью общей борьбы, а не местническим делом. И это же касается борьбы угнетенных всей России за свои права. Это общее дело.
Кто бы знал, что Ленин проснется в Быкове? Вообще вот бог его...
А я не потому, понимаете, я же не потому сейчас сижу в революционной кожанке, как мне некоторые уже, кстати, об этом написали. Да. Просто ну, нет другого пиджака под рукой. Нет, проблема именно в том, что очень многое из сказанного Лениным было вполне справедливым. И, кстати, великий левый философ Славой Жижек свою книгу «13 уроков у Ленина» именно этой проблеме и посвятил. Я Жижека спросил лично, не кажется ли вам, что Ленин расстрелял бы вас первого? На что Жижек ответил, такие мелочи не могут смущать мыслителя.
Ну, я бы не хотел, чтобы что Жижек, при всем при том, что вас я ценю и люблю гораздо больше, чем...
Гораздо больше, это взаимно, но Жижек талантливый человек, и он прав, понимаете? Нам
не
надо
брать руки
у Ленина.
Да, не хотелось бы, чтобы ни вас, ни Жижек...
Знаете, у меня была такая статья про Ленина, человек, у которого получилось. Получилось не совсем то, что он хотел, но свержение этого чудовищного монархического строя с чудовищным Распутиным во главе ему удалось. Дальше, конечно, русская история подчинила его себе, вписала его в свою матрицу, но тот Ленин, который возглавлял русскую революцию, честно вам скажу, во многих отношениях вызывает у меня горячий интерес. Не скажу восхищение, горячий интерес.
Дмитрий
И
Львович,
без некоторых его уроков нам не обойтись.
Не хотелось бы углубляться совсем в историю, но раз сегодня столетие со дня смерти Ленина, то можно.
Да, да.
А от чего вы приписываете заслугу свержения царского строя Ленину? Ведь это была февральская революция, они потом буржуев скинули, это другое дело.
Да, это была февральская революция, и Ленин за 2 недели до февральской революции говорил, Еще наши внуки едва ли увидят. Саш, вы заставляете меня говорить чудовищные вещи, но уж откровенничать, сказал же сам Ленин, нас никто не скомпрометирует, если мы сами себя не скомпрометируем. Поэтому назовем вещи своими именами. Понимаете, русская революция в феврале, это не была никакая революция, это было падение режима под тяжестью собственных ошибок. И это падение, как всегда бывает в России, в 85-м году, там, в 91-м тоже никакой революции не было. Они сами себя угробили, и сейчас, не сомневайтесь, они тоже сами себя угробят. Как говорил Ленин, революционная тактика заключается в том, чтобы воспользоваться ситуацией. Воспользоваться ситуацией их падения, которое сейчас, поверьте мне, недалеко, способны только те, кто помнит ленинские уроки. Иначе мы получим смуту, а результаты этой смуты уже непредсказуемы. А Есенин, человек довольно неглупый, в поэме «Гуляй, поле», из нее сохранился только отрывок о Ленине, писал совершенно верно. «Еще закон не отвердел, страна шумит, как непогода, хлестнула дерзко за предел нас опьянившая свобода». И вот в это время, во время смуты, назовем вещи опять-таки своими именами, он железной рукой загнал страну туда, куда ему хотелось. Мы прекрасно понимаем, что многие ленинские идеи, знаменитая диктатура пролетариата и так далее, совершенно неприемлемы, чудовищны. Но та смута, которую мы можем получить – тоже, безусловно, будет нуждаться в преодолении, в обуздании. И здесь ничего не поделаешь, надо заранее готовиться к тому, что придется бороться с природным стихийным анархизмом, с дикой кровавой резней. Нужны люди, готовые и умеющие разговаривать с толпой. Ленин умел это делать, как никто.
Не знаю, умел ли это делать Салават Юлаев, но я бы хотел отдать и ему должное, надо сказать, потому что его в эти дни вспоминали, конечно же, безусловно. Вот, и это вообще довольно интересная штука в том плане, что как бы борец с российским империализмом, вот, он в том числе, ну, понятно, что для...
Мы будем забывать, что он был союзником русского Пугачева.
Конечно, конечно, да-да-да.
По просьбе ничего не получилось. Только вместе мы можем что-то сделать вообще.
Абсолютно, так и есть. И у них какое-то время даже получалось. Но он же был еще и поэт. И я бы даже сказал, я не знал на самом деле об этом. Конечно, я больше был знаком с его, так сказать, революционной ипостасью. Ну, не революционной, а такой предводительской, да, военной ипостасью и там, лидерской. Вот. А про поэта я ничего не знал. И когда вот тоже в вихре всех этих событий почитал, оказывается, он был поэт. И да не просто поэт, а поэт-импровизатор. То есть он... читал фристайл фактически, вот то, что сейчас делают, люди читают.
Он был рэпер, да, безусловно.
Да, он читал фристайл в своих песнях о родных уральских просторах, о народе, его древних обычаях и о священной вере предков, сообщает нам, например, Википедия. Вот, так что и литература здесь, видите ли, причем можно быть и лидером, и литератором запросто.
Ну, собственно говоря, Пушкин рисует нам Пугачева как знатока фольклора, и даже приписывает ему сказку про ворона, которую Пугачев тоже симпровизировал, и заставляет его петь, импровизировать по ходу народную песню. Это все действительно довольно знаменитый эпизод. Но я что хочу сказать. Вообще говоря, никогда так не было, чтобы певец не был с восставшим народом. Это нормально. Вот исследованию этого парадокса в свое время Юрий Домбровский посвятил свой первый роман 1939 года «Крушение империи». Почему Державин подавлял пугачевское восстание и вешал пугачевцев вместо того, чтобы хотя бы воздержаться от участия? И там Домбровский ставит самый страшный диагноз. Он говорит там в этом романе открытым текстом: существование русской литературы зависело от русской империи, зависело от иерархии. Разорвать эту связь – это главная задача. И я очень надеюсь, что большинство мыслящих литераторов сегодня не будут, как они уже не поддерживают ни войну, ни тоталитаризм, а окажутся на стороне народа, потому что литературу и кинематографисту, и артисту, и музыканту для своих целей, пишет Домбровский, нужна свобода, а не иерархия. И вот за это мы будем стоять до конца.
Когда вы сказали, что певец всегда с восставшим народом...
Всегда с народом.
Да-да-да, с восставшим, это важно. Я, конечно же, вспомнил другой фильм про Восток, но уже не про Башкортостан, а про Азербайджан. И не другой фильм, а, собственно, фильм. Это фильм «Не бойся, я с тобой». Помните, там певец, да, которого играл Бюльбюл-Оглы, как он поет «Так жили мы,
борясь и смерти, боясь, не боясь», да. И в «Яростном огне». Кстати говоря, песня Алексея Дедурова.
Да, да, да. Замечательная песня. И отличный образ, кстати. Да. Но мы продолжаем, с вашего позволения. У меня, вот видите, тоже рождаются кинематографические ассоциации. Хотя, с другой стороны, вот певец не певец, но вот артист, например, далеко не всегда со своим народом. И сегодня, вот, например, Ермольник войну поддержал, и многие это обсуждают.
Я честно должен сказать, что, опять-таки, Ленин нам здесь помогает. В знаменитой статье «Партийная организация и партийная литература», статье 5-го года, он совершенно справедливо говорит о том, что ваша свобода при буржуазии есть замаскированная форма зависимости от денежного мешка. Буржуазия не может и не хочет, Ленин говорил, буржуазия, давать свободу творцу. Я понимаю, что Леонид Ермольник, я не хочу его осуждать, я знаю его много лет, это честный, прекрасный человек, не говоря о том, что это гениальный артист, такого румату, какого он сыграл, уже не вычеркнешь из литературы, из истории, из кинематографа никакими заявлениями. Но я понимаю, что ему надо работать. Он не только актер, но и продюсер. И, кстати говоря, как продюсер он помог сделать несколько выдающихся лент без преувеличений. «Мой сводный брат Франкенштейн», где он сыграл, и «Одессу», и, разумеется, фильм Смирнова, где он тоже помогал «За нас с вами». То есть я понимаю, что Ермольник поставлен в ситуацию зависимости от денежного мешка. Если он не сможет лояльности какой-то продемонстрировать и не сможет соответствовать государственной политике, ему просто не дадут работать. Это нормально. Никто к нему с пистолетом к виску не лез, я в этом убежден. Но я просто хочу напомнить ленинскую статью, говорящую о том, что человек, выбирающий буржуазное понятие о свободе, просто маскирует это выбором той или иной зависимости. Ничего хорошего в этом нет. И давайте, наконец, признаем, что любая свобода, о которой говорят применительно к нынешней России, это маскировка тех или иных форм зависимости от авторитарного жесточайшего правления. И в этом плане нельзя не вспомнить слова Ленина, сказанные однажды Горькому. «Когда мы всех архимедов перетянем на свою сторону, земля хочет, не хочет, а перевернется». Все архимеды, все сколько-нибудь мыслящие люди, все серьезные художники сегодня выступают против тоталитаризма. Кстати, Стивен Кинг, тоже классик, написал сегодня замечательный твит: «Не могу не видеть, как сыр постепенно сползает с бутерброда Трампа». Это очень точно, он сползает. Любые в то формы архаики и автократии постепенно компрометируются в глазах пишущих людей. А мир будет таким, каким напишем мы. Ничего не поделаешь.
Ну вот, знаете, так сказать, от ленинской... Как это? Была же у нас марксистско-ленинская философия. Было же, да?
Была.
Так это называлось. Вот, до философии совершенно обычной, по шажка буквально. И тут было, значит, на этой неделе видение в аду, так сказать. Вдова философа Зиновьева, который сам в свое время значит, был вынужден уехать из Советского Союза, его, более того, выслали, по-моему, я не помню. Значит, и потом вернувшись уже в постсоветскую Россию, его вдова призвала проверить институт философии на патриотизм. Давайте поглядим.
На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник – институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Ифран в том безобразном виде, в каком существовал до сегодняшнего дня, должен пройти глубокую аттестацию, начиная прежде всего с руководства. Главарям и франковской мафии, повторяю, не место в философском цеху России. Это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны. Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы Института философии Российской академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации.
Ну, знаете, не зря же Ленин говорил, что у родственников Маркса и у потомков Маркса нет эксклюзивного права на наследие Маркса. Маркс является достоянием его последователей, а не его родственников. Это глубокая мысль. Кстати говоря, внук Маркса был известным французским оппортунистом. И известно даже высказывание, правда, не Ленина, а Сталина о том, что никто так не компрометирует Маркса, как его потомки. В данном случае никто так не компрометирует Зиновьева, как его вдова. Зиновьев был, на мой взгляд, довольно скучным сатириком, но в зияющих высотах есть замечательные куски. Я думаю, Зиновьеву никогда не пришла бы в голову такая идиотская мысль, как проверка сотрудников на детекторе лжи. Но, тем не менее, в Америке времен маккартизма такая идея приходила. Зиновьева ничего нового не придумала, она и не в состоянии ее выдумать. Проверка на детекторе лжи американских, условно говоря, сочувствующих комми, сочувствующих коммунистам, такая идея высказывалась. На что Артур Миллер, которого тогда, собственно, подозревали, сочувствуя с коммунистом, великий драматург, автор «Случай в Виши», сказал: «Мой детектор лжи – мой талант. Если я солгу, он мне изменит». Мы прекрасно знаем, что у каждого мыслителя, у каждого писателя есть свой детектор лжи. А Ольге Зиновьевой я хотел бы напомнить великие слова Ленина, который, собственно говоря, был одним из кумиров ее мужа: родственники Маркса не имеют монополию на Маркса. В общем, главное все достоинство Ольги Зиновьевой на данный момент – это ее фамилия. Но следует напомнить, что она является также однофамилицей другого Зиновьева, которого Ленин, мягко говоря, не жаловал. Поэтому давайте все-таки не будем прислушиваться к мнению данной вдовы, а просто запомним ее выражение как один из чудовищных курьезов, как говорил тот же Ленин: когда-нибудь история падения дома Романовых послужит копилкой исторических курьезов. Эти исторические курьезы мы наблюдаем и сейчас.
Ох, вы знаете, насчет курьезов различных, запомнить какие-нибудь выражения в виде курьезов, это памяти никакой не хватит. Один Путин с гендерно-нейтральными туалетами чего стоит. Вот на этой неделе мы, главное, с вами на прошлой неделе, опережая буквально события, обсудили, значит, гендерно-нейтральный туалет в исполнении Беглова. Так этот, значит, на второй день буквально взял, да его и поддержал опять с этими гендерно-нейтральными туалетами. Только теперь за них не воюют, а из-за них, из-за этих гендерно-нейтральных туалетов, люди русские не уживаются в Европе, едут обратно домой.
Слушайте, ну, в письме Ленина и Арбат сказано, что при увеличении роли полового вопроса есть не только величайший оппортунизм, но прежде всего идиотизм. Но этот идиотизм мы действительно сегодня наблюдаем. При увеличении роли гендерной проблемы, ну, в том числе в ее анально-фекальном аспекте, это, разумеется, идиотизм. Это даже стыдно назвать оппортунизмом. Вообще такое ощущение, что мы пришли в Украину ликвидировать там гендерно-нейтральные туалеты, хотя на двух третях российских домашних хозяйств стоят гендерно-нейтральные туалеты с дыркой в полу, и посещает их вся семья, и никакой проблемы в этом не видит. А, понимаете, тоже я хочу вспомнить одно из воспоминаний Алексея Германа-старшего. Он, ну не самого старшего, Алексея Юрьевича. Он однажды в их коммуналке, не в коммуналке точнее, а в Комарове, открыл дачный сортир и увидел, что там сидит высокая, красивая женщина, Ахматова там находилась. Он побежал очень испуганный к отцу и говорит: а что это она там сидит-то? Он говорит: ну, все порядочные люди проверяют, есть ли кто-нибудь в уборной. И вообще она великий русский поэт. На что Алексей Юрьевич, тогда шестилетний, сказал выдающуюся фразу: «Великий ты или не великий, а крючок накидывай». Так вот, я что хочу сказать. Великий ты или не великий, русский ты или не русский, мужчина или женщина, а крючок накидывай. И тогда гендерно-нейтральный туалет ничем тебе не угрожает, ничего в этом страшного нет. А что касается озабоченности этим, ну, Ленин же сказал нам, что сосредоточенность на прямых отправлениях или на половой функции – это свидетельство деградации. Эту деградацию мы сейчас и наблюдаем, когда людей больше всего волнует либо гендер, то есть, опять же, то, чего они не выбирают, либо анальные выделения, которым они тоже не хозяева. Понимаете, ничего не поделаешь. Вот, к сожалению, а это я тоже должен процитировать уже из Синявского, когда он пишет в «Голосе из хора»: очень многих зэков занимают только физиологическое, потому что ничего другого им не оставлено. Я боюсь, что современным россиянам тоже ничего другого не оставлено.
Но вот знаете, насчет языка и насчет слов, опять же, говорят, скоро могут сажать за использование феминитивов. Дело в том, что тут стало известно определение Верховного суда, значит, с которым запретили так называемое несуществующее международное движение ЛГБТ. Вот. И в этом документе говорится о том, что характерными признаками движения ЛГБТ являются, ну, не только там символика и многие другие вещи.
Употребление феминитивов, да.
Да. А употребление феминитивов, использование потенциальных слов феминитивов, таких как, и вот прям перечислено, руководительница, директорка, авторка и психологиня. Если три последних действительно звучат несколько ново, то руководительница, честно говоря, я слышал довольно давно, надо признать.
Да, опять-таки, великие слова Ленина о том, что повышенный интерес к словам присущ тем, кто разучился делать дела, и знаменитые его заметки 19-го года о русском языке. Действительно, словами, особенно он пишет там, что иностранными пышными словами или революционной риторикой прикрывают свои дела или отсутствие их те, кто ничего не может изменить в текущем положении. Да, это действительно так. Поэтому повышенный интерес к словам, он же, понимаете, ну не может не чувствовать Путин и путинщина, что они не влияют на ситуацию, скорее ситуация влияет на них. Что касается всех этих феминитивов, понимаете, слова вроде авторка, режиссерка всегда казались мне уродливыми, и ничего в этом нет особенного, но говорить «она хороший режиссер» или «она хороший педагог» тоже мне кажется совершенно ублюдочным. Поэтому надо, компромисс заключается в том, чтобы искать адекватные феминитивы. Например, вот в моей юности было слово «педагогесса», вполне себе применимое, ничего ужасного в этом нет. Руководительница – нормальное слово. Летчица – не феминитив от летчика. Мы прекрасно понимаем, что летчик и летчица – это две совершенно разные сущности, потому что летчица приходится преодолевать гораздо большие физические перегрузки. Просто для женского организма труднее с ними справляться. Ничего страшного в этом нету и никакой, опять-таки, гендерной неадекватности в этом нету. Употребление феминитивов – норма. Особенно там, где от гендера зависит масштаб трудностей. Мы понимаем, что говорить «водолазка» нельзя, да, если женщина работает водолазом. Водолазка – это рубашка такая, в которой я сейчас. Но, тем не менее, правда заключается в поиске нормального феминитива. Кстати, нет ничего дурного в слове «женщина-водолаз», мне кажется, через дефис. Да? Употребление феминитивов не является признаком движения ЛГБТ. Употребление феминитивов – это форма уважения к тем женщинам, которые осваивают тяжелые традиционно мужские специальности, преодолевая для этого во многих отношениях свою природу. Это форма нашего почтения к ним. Мы от этого не собираемся отказываться. И уж, конечно, учитель и учительница – это две совершенно разные сущности. Скажу вам откровенно, учителю проще. Потому что учителю гораздо проще навести порядок в классе. Трудно, как мы помним из фильма «Доживем до понедельника», трудно не поддаться истерике. Помните, там говорит учитель, сводить счеты с женщиной, у которой сдали нервы подло и беспринципно. Да, могут сдать, ничего в этом дурного нет. Поэтому, употребляя феминитивы, мы отдаем дань уважения тем женщинам, которые делают трудные, серьезные, физически сложные дела. И будем употреблять.
Да, наиболее внимательные зрители обратили внимание, что водолазочка у вас какая-то такая без ворота. Вот.
Она без ворота, но она такая длиннорукавная. Ну, похожая, знаете, да. Если водолазка, не обязательно же с воротом. Это такая вот
А, не
рубашка.
знаю. Может, и водолазка, но точно не бадлон. Вот что могу сказать.
Нет, не оно, совершенно верно.
Значит,
Главное, что это не женщина-водолаз.
бадлон это он.
Это да.
Значит. Короче говоря, у нас тут еще есть важная штука, на самом деле, тоже явление недели такое, за то, чтобы подписаться за кандидата в президенты Бориса Надеждина, стали выстраиваться очереди в разных городах. И говорят, уже в нескольких регионах, в трех, по-моему, собраны необходимые подписи, в остальных этот процесс идет, и очень большая движуха. И вот прямо очередь за Надеждиным, очередь за подписями, да, ну, стала таким явлением, одним из. Значит, и ни у одного из других кандидатов это как-то не проявляется. Даже у там самого, так сказать, которого уже там собрали подписи полстраны, ни одной очереди не видно. А у, значит, кандидата Надеждина каким-то образом видать. Что думаете по этому поводу?
Не я, а Владимир Ильич Ленин в статье 17-го года о компромиссе пишет: компромиссом называется в политике уступка некоторых требований в силу соглашения с другой партией. Обычное представление обывателей о большевиках, поддерживаемое клевещущей на нас печатью, состоит в том, что большевики ни на какие компромиссы не согласны, ни с кем никогда. Такое представление лестно, ибо оно доказывает, что даже враги вынуждены признать нашу верность основным принципам, но а такое представление не соответствует истине. Прав был Энгельс, когда в своей критике бланкистов-коммунистов высмеивал их заявление «никаких компромиссов». Компромиссы борющейся партии с неизбежностью навязываются обстоятельствами, и нелепо раз навсегда отказаться принимать уплату долга по частям. Пример. Идти на участие в Третьей или Четвертой Думе был компромисс, временный отказ от революционных требований, но это был абсолютно вынужденный компромисс, ибо соотношение сил исключало для нас на известное время массовую революционную борьбу. А для длительной подготовки надо было уметь работать внутри хлева. Вот эти жестокие ленинские слова, они правильно показывают, что иногда, да, действительно, работать в публичной политике необходимо. Я, честно говоря, не одобрял бы, и сейчас не одобряю, участие в этих выборах, но раз Надеждин рискнул, он приоткрыл щелочку для выражения народного недовольства. И люди хлынули в эти очереди. Это компромисс вынужденный, это ни к чему не приведет, но мы увидим создание для режима, по словам Навального, еще одной точки напряжения. Еще одна болезненная красная точка возникла на российской карте. Мы увидели, что люди по всей России, кстати говоря, становятся в очереди, чтобы проголосовать за Надеждина. Мы прекрасно понимаем с вами, что если за него и подпишутся миллионы, то все равно у него не примут документов или найдут другой способ снять его с выборов. У Путина очень простой выбор – бетонировать публичное пространство. Но так как он его бетонирует, мы тоже увидим этот протест, эти очереди голосующих. Мы тоже видим, как видели когда-то сотни людей, несущих цветы к памятнику Лесе Украинки. Это не форма революционной борьбы. Это действие внутри хлева, цитирую Ленина. Но ничего не поделаешь иногда, когда нет возможности прямой революционной агитации. Да, публичная борьба становится такой формой компромисса. Поход в Государственную Думу тоже. И что бы ни говорили потом о том, что Малиновский был провокатором, Ленин, кстати, ему долго верил. Долгое время это участие большевиков в Думе было замечательным фронтом борьбы с тем же самым самодержавием.
Вот оно как. Значит, тем не менее, народ, так сказать, проявляется, и это проявление.
Проявляет, безусловно, проявляет. Тут никаких вопросов нет. Загнать, замести под ковер 140 миллионов человек невозможно при всем желании.
Смотря, наверное, как мести. Но тем не менее, значит, у нас есть несколько таких довольно забавных новостей, прежде чем перейти действительно к главному. У нас еще и главные будут, но это были не самые главные. Вот. Но есть еще и некоторые забавные новости. В частности, конечно же, как выражается Александр Невзоров, куда же без проповедания. Вот, в проповедании у нас сегодня, соответственно, священник, который по просьбе полиции в Ханты-Мансийском автономном округе, это не последняя новость из этого региона, прочел молитвы и осветил самые аварийно опасные участки дорог. Тоже можно поглядеть, кстати, как это выглядит, потому что, по мне-то он как раз, значит, наоборот, создавал аварийные ситуации тем, что брызгал на дорогу, которая обледенела, ну, которая, в смысле, холодно, и она, то есть, делала ее скользкой. А второе, это, ну, сейчас посмотрим, значит, нашего священника. Вот он. Вот. Ходит, ну, скользко становится, то там и так-то, в общем, не особо чищено. А он еще, она. И второе, я прям сразу уж, давайте обе новости в один, так сказать, в одном флаконе. Патриарх Кирилл, это уже в Москве происходило, дал наказ журналистам и окропил их святой водой, чтобы не распространяли грех. Но правда, забегая вперед, скажу, что там были такие журналисты, что я с патриархом Кириллом редкий случай, когда согласен. Поехали.
Правильно понимали, что через вас не грех распространяется, что-то ценное для жизни людей, то, что связано с Богом.
Вот такие вот у нас сегодня новости проповедения.
Знаете, вот здесь грех не сослаться на собственную цитату. Я в свое время писал такую пьесу «Шереметьево-3». Она не дошла не только до постановки, но и до завершения. Но там был, это про Сноудена, но там был хороший очень эпизод, когда православный священник вынужден эмигрировать из России, потому что он не вписывается в милитаристскую политику патриархии. Видите, в 2012 году я все понимал. И он уносит с собой бутылку крещенской святой воды на борт самолета. А ему говорят, что воду на борт самолета проносить нельзя. И тогда он выливает эту бутылку воды настоящего рядом журналиста, после чего тот вспыхивает и исчезает. Понимаете, если журналистов определенного толка покропить святой водой, они развеются якобы беси перед лицом Господа. Мне кажется, что это было некоторым пророчеством. Удивительно, что когда патриарх Кирилл покропил журналистов святой водой, никто из них не задымился и не исчез. Тут приходится признать, либо вода была не святая, либо журналисты были сравнительно приличные. Вот это
Вода не работает, конечно, то что вы.
Да, тут вопрос в том, кто кропит. Я абсолютно уверен, что если бы отец Алексей Уминский покропил святой водой, например, студию, где проходят эти самые соловьевские эфиры, эта студия просто взорвалась бы. Потому что Господь и святость и Соловьев, они абсолютно несовместимы. Нам еще придется, понимаете, тоннами святой воды нам придется отмывать помещение «Эхо» от того спутника, который там сейчас сидит. Я не представляю, какого масштаба бесоизгнания придется проводить во всех российских СМИ. У настоящих священников будет много работы. Но, честно говоря, мысль об этом наполняет меня заранее какой-то гордостью и радостью.
Эпоха настоящего расцвета экзорцизма.
Экзорцизм, вы правы, святые слова.
Да, значит, за проповедением у нас дальше, ну вообще даже я не знаю, как это охарактеризовать, вот то, что вы увидите сейчас. Короче, в Екатеринбурге собирали вещи для воюющих в Украине. И кто, ну и корзинка такая, как в супермаркете стояла. И туда кто-то положил мачете. Ну, я так понимаю, игрушный на самом деле. Не знаю, зачем, какой в этом смысл. И кто-то этот мачете украл. Давайте посмотрим. Бим.
А можно узнать, зачем его туда принесли?
Да бог его знает, там люди, ну, или не игрушные, или сувенирные, вот такой, знаете, на стенку типа вешают. Я так понимаю, он, ну, железный был, не пластмассовый. Зачем его туда принесли? Ну, может, чтобы сражались им, я не знаю. Чем еще сражаться на фронтах российским воинам, если не мачете?
А унесли его, видимо, в металлолом, я так понимаю, да? Потому что зачем бы еще, да? Нет, ну, понимаете, здесь, конечно, единственный пример из классики, приходящий, это описание Эдуардом Успенским сбора металлолома, когда приходили пионеры и уносили всякие нужные вещи с тем, чтобы превратить их в металлический лом. Это все понятно. Но если говорить серьезно, понимаете, как-то вот такая компрометация всего серьезного, всего значительного, что происходит в России, это тоже характерный знак эпохи. Понимаете, ну вот они тащат мачете. Это тоже лишний раз говорит о том, что в России путинской не осталось ничего стилистически цельного, эстетически ясного, что нет такого начинания, которое не превратилось бы в кровавый абсурд. А это, в общем, говорит, к сожалению, очень о многом. Вот что бы они ни взяли, за что бы ни взялись, это тоже как у Ленина в известной статье, получается все равно кричать на похоронах, таскать вам не перетаскать. Вот это чудовищно.
Кстати, тем временем вы можете запросто поставить лайк, если еще не поставили. Нас сейчас смотрит почти 10 тысяч человек, вообще шикарно. Если вы поставите, то точно будет 10, потому что лучше начинает выдавать YouTube. Понимаю, что это вас волнует мало, а меня вот уже и 10. Оп, не успел сказать, мечты сбываются. Вот, а также, если подпишетесь на канал, будет здорово. Там же в описании еще есть ссылки на донаты. Несколько людей уже воспользовались ими, чтобы задать вопрос Дмитрию Львовичу. И вы можете тоже это сделать. Минут через 5-10 мы перейдем к, собственно говоря, этим вопросам. Ну, естественно, наверное, для многих вообще новость номер один, затмившая все. И башкирские, значит, выступления, и, значит, очереди за Надеждиной. Я уж не говорю про гендерно-нейтральные туалеты и прочую ерунду. Значит, история кота Твикса, который ехал со своим хозяином в поезде, и проводница, значит, высадила его на станции, и его там то ли собаки закрыли, то ли замерз, он, ну, в общем, он умер. Вот, его искали всю дорогу, теперь, значит, ищут проводницу, которая его высадила. И обсуждаются различные там предложения, начиная от уволить проводницу и заканчивая памятником коту Твиксу. Объединил, ну, самое главное, конечно, то, что объединил почище Надеждина, конечно, при всем уважении, так сказать. Вот, потому что объединил вообще всех. Про кота Твикса писали все, ему сочувствовали все, значит, проводницу тоже все кляли. Ну и так далее. Объединяющая роль, значит, кота Твикса в наших сегодняшних днях в преломлении литературном.
Знаете, когда Горький пожаловался Ленину на жестокость гражданской войны, Ленин ему с иронической своей вечной улыбочкой говорил: «Вы, батенька, Дубровского давно перечитывали? Я решил перечитать Дубровского». «Теперь все ладно», – сказал архив. «Каково горит, а? Чай с Покровского славно смотреть». Вот он сжигает под ящик. В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята?» – сказал им сердито Архип. «Бога вы не боитесь! Божья тварь погибает, а вы с дуру радуетесь!» И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкой. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте», – сказал он смущенный дворни. «Мне здесь делать нечего, не поминайте лихо». Вот жечь подьячих и в это время спасать кошку – это очень по-русски, это очень характерно. Может быть, потому, что от человека много зла исходит, а от кошки практически никакого. Мы все это читали в Дубровском, Владимир Ильич, мы помним, мы перечитывали недавно, спасибо. И, честно говоря, эту любовь к кошке и нелюбовь к людям мы понимаем. Не могу сказать, сказать, что разделяем, но оснований для этого у нас много. Бога вы не боитесь, бесенята, божья тварь погибает. Вот это, понимаете, они понимают, что кошка – это божья тварь. Про многих людей это сказать нелегко сегодня, Саша.
Да, это правда. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, вот тут сейчас просто процитирую одного из наших зрителей сегодняшних. Я, наверное, что-то не понимаю, но новость про кота, когда 2 года русский геноцид устраивает, такое себе. Вот, то, конечно, больше всего потрясает вот именно этот контраст.
Да, такое себе. Но это же, понимаете, то, что человек человеку волк, это давно известно. А вот то, что человек человеку котик, это сравнительный все-таки прогресс. Понимаете, может быть, начнут жалеть кота, потом постепенно детей, потом постепенно и друг друга. Во всяком случае, то, что не все еще отмерло, это хорошо. То, что этого кота искали 5000 человек, и то, что этому коту сострадали. Я, кстати, сострадаю проводнице, потому что если бы она не выкинула кота, если бы кот оказался бездомным, ей бы прилетело за то, что она не выполняет своих обязанностей, это все понятно. А, конечно, мы научимся жалеть людей. Это произойдет не сразу. Пока надо сражаться за те крошечные участки национального духа, души русской, которая не охвачена раком ненависти. Понимаете? Вот на это надежда.
Хорошо, значит, код, конечно, это важное, возможно, самое
главное. Главное за последнее время новости.
Да, для многих людей, но тем не менее есть еще одна история, которая широко обсуждается в интернете. Не так, как код, конечно, никаких сравнений, но тем не менее. Значит, на днях, я бы даже сказал, в день годовщины, когда Навальный вернулся в Россию, 3 года прошло, вот, вышел клип Ярослава Дронова, которого мы знаем как шаман. И никто бы не обратил внимания, ну, клип и клип, ну, то есть, кроме его поклонников, разумеется, и поклонниц. Вот, хотя с феминитивами надо осторожнее сейчас. И у шамана, мне кажется, в основном поклонники должны быть. Ну так вот, короче говоря, конспирологическая версия вокруг этого клипа появилась. Во-первых, в день возвращения Навального. Во-вторых, там как бы обратили внимание на текст. А текст что гласил? Во-первых, ну, была опосредованная такое, опосредованная отсылка. Сердце в груди на куски как бы намекало, возможно, на медицинские проблемы Навального в свое время, на отравление. Но... Конечно, когда с победой вернулся домой, он же летел на победе, он действительно с победой вернулся домой, правда, так и есть. Более того, песня была посвящена, сопровождает ее посвящение, всем, кто пострадал за правду. И песня называется «Живой». Как никогда актуальное слово для Алексея Навального. Действительно «Живой». Вот, сам он, конечно, это дело опроверг, сказал, что все не так, и вообще это ковыряние в носу, зачем притянул цитату Путина, но многие уже пишут ему, что если там его держат в заложниках, а он на самом деле хочет дать нам знак, Ярослав...
Но ты мигни, да, ты мигни.
Напишите, нет, чтобы употребить в следующем посте слово «бутерброд».
Да, все. Ева-то я недавно бутерброд, а мысли, а как народ? Это все понятно, да, утром марш бутерброд. Нет, конечно, нет, и как тут не вспомнить слова Ленина, поистине наивные попытки тех мелкобуржуазных демократов, которые они предпринимают, разглядывая хоть какие-то намеки на человеческое в поведении русского царствующего дома. Нет, это вот все попытки разглядеть... Какие-то намеки на человеческое поведение шамана, попытки увидеть в том, что он говорит, какие-то ноты сочувствия Навальному. Это все мелкобуржуазные попытки либеральных демократов. Ничего там человеческого нет. Просто, понимаете, знаменитые слова Андрея Платонова, когда он прочел Журбиных, он сказал, будь это чуть-чуть хуже написано, это было бы совсем хорошо. Вот шаман – это так плохо, что это уже почти хорошо. И люди хотят и могут разыскать в этом какие-то намеки. Не может же это быть вот действительно такой беспустой. Он, наверное, хочет нам что-то сказать. Но не далее, как вчера я перечитывал на любимом книжном магазине «Лабиринт» в Принстоне дневники Шервуда, где он пишет: нацистская культура, нацистская эстетика так безобразна. Это не может быть просто так. Наверное, они намекают, что их используют. Нет, их не используют. Они правда такие, ничего не поделаешь. Шаман действительно такой. И если бы он хотел выразить свое сочувствие Навальному, никто не помешал бы ему сделать это вслух. Многие бы даже это поняли, потому что, в конце концов, шаману ведь тоже придется переобуваться. И придется ему еще тогда говорить, что да, он намекал, да, он имел это в виду. Сейчас, конечно, ничего подобного нет, но мне очень нравится, что подавляющее большинство россиян, даже разделяющих идеи путинизма, прекрасно понимают цену шаману и смотрят на Дронова примерно так же, как на дрон, с понятной насмешкой.
Ну, кстати, я вот посмотрел, значит, весь текст песни, весь текст песни. И, между прочим, вот если вы посмотрите, я ничего хорошего не хочу сказать о шамане, и вообще мне сильно не близко все это. Вот, я понятия не имею, это он сочиняет текст или не он, не так интересуюсь творчеством. Но если вы посмотрите весь текст песни, то вот попробуйте соотнести то, что шаман там поет, например, с Навальным и с Путиным. Вы вот с Путиным никак это не проассоциируете.
Никак не соотнесете.
Не натянешь эту сову на глобус, ну никак.
А нет, Навальным... нет, ну шаман поет о себе, это совершенно очевидно.
Очевидно,
он имеет в виду, да, он имеет в виду травлю его, как ему кажется, которая развернута в соцсетях. Но на это нам великие слова Ленина, который сказал: работайте хорошо, так ругать никто не станет. Работайте хорошо, и травить никто не будет. Но просто шаман, ведь это у него сказано было в 18-м году, когда к нему жаловаться пришел луначарка, говорит: меня травят. Да вы работайте как следует, никто не будет вас травить. Ну, здесь такая же история. Сочиняй хорошие песни, никто тебя не будет травить. А шаман... это из тех людей, простите, которые компрометируют даже Путина. Понятное дело, что он говорит о себе, он этот крест несет, его пожирают с хрустом толпа, уже замечательные рецензии на этот кейп появились. Ну, милый мой, сидел бы ты тихо, никто бы тебе и слова не сказал. Что поделать?
Но на самом деле, мне кажется, это так не работает. Опять же, не в защиту шамана, но всех ярких людей травят и в переносном, и, увы, в прямом смысле этого слова, по себе знаете, Дмитрий Львович.
Вот, не поэтому... надо, Саша, не надо называть его ярким. Ну, простите вы меня. Он ярок, помните, как Некрасов, любимый поэт Ленина, заметен ты, но так без солнца звезды видны. Ну, о чем мы говорим?
Да
яркий
нет,
шаман, ну, мать. Ну, блин.
Я не говорю, что он яркий.
Но что его травят, да, потому что вышнулся, понятно.
Вот, да, я говорю о том,
отделился от стенки.
Я говорю о том, что и хорошо работающих людей
Да, бывает, да. Ничего не
поэтому
поделаешь.
Здесь
бывает,
формула, да, Ленина не универсальна, вот о чем я хотел сказать.
Тот же Ленин говорил: революционер не должен жаловаться на травлю, если ты что-нибудь делаешь.
Нормально. Да вообще на все найдется цитата. Кстати, об этом есть сегодня один из донатов. Сейчас мы к ним перейдем. Я единственное попросил бы поставить лайк. И, может быть, вы еще успеете отправить вопрос в донате, как это сделали несколько наших сегодняшних зрителей. Ну и, может быть, вы найдете возможность подписаться на канал. Тоже имеет смысл. И имеет значение для меня, во всяком случае. Итак, донаты. Простой арбатский хулиган пишет мне. Вопрос личный. У Шевченко в Телеграме прочитал, что интересно, что Дмитрий Быков очень хороший поэт, но крайне ограниченный, как оказалось, мыслитель. Извините, так Шевченко написал. Приветствует войну с Россией и уничтожение палестинцев, выражая поддержку режиму Зеленского и режиму Нетаньяху. Вот, собственно, вопрос. Не знаю, почему он личный. Почему люди в России деградируют?
Люди в России деградируют потому, что они не помнят, как следует прошлое. Они не помнят, что произошло 7 октября и 24 февраля. Если бы они как следует помнили, у них бы таких вопросов не возникало. И тогда бы они понимали, что Израиль борется не с палестинским народом, для которого он, между прочим, делал очень многое в разное время, а с Хамасом, который сам губит этот палестинский народ. И Зеленский борется не с Россией, а с агрессором, который убивает украинских детей, стариков и, в общем, массу гражданского населения. И сравнивает с землей украинские города и бомбит, вбамбливает в прошлое, как они сами об этом говорят, вбамбливают в каменный век Мариуполь или Авдеевку. Поэтому такие вопросы, понимаете, мы не деградируем как раз потому, что мы очень хорошо помним, кто начал и как все это развивалось. А омерзительных, зловонных демагогов, которые пытаются нам тут затемнить, ясное дело, наводить мелкобуржуазную тень на плетень, как называл это Ильич, да, мы их со всем презрением отвергаем и ноги о них вытираем.
Браво. Станислав, кстати, продолжает мои восторги. Дмитрий Львович прекрасен. Цитаты Ленина на все случаи жизни доставляют. Батя, спасибо. Спасибо, без проблем. Спасибо, Дмитрий Львович. Спасибо, Владимир Ильичу. Но есть еще один донат от Ивана Ивановича, который все-таки ставит под сомнение вышеозначенный тезис. Он спрашивает: Дмитрий Львович, обратная задача. На какую новость прошедшей недели, увы, и Ленина невозможно найти цитату?
Могу вам сказать. А мне уже прислали, кстати говоря, говорю, как вы противоречите Ленину, потому что Ленин в письме Горькому говорит: всякий боженька есть мерзость. Значит, действительно, проявление религиозной жизни, отважная борьба отца Алексея Уминского, воззвание верующих с тем, чтобы приостановить его извержение из сана. Вообще, вся борьба подлинных христиан против тоталитаризма никак не вписывается в ленинскую программу, и я такую цитату у Ленина не найду. Он говорит, можно пойти на любые компромиссы, кроме оправдания Бога. Ну, ничего не поделаешь, на это у меня тоже есть хороший ответ из самого Ленина. Нет такого революционера, который был бы прав во всех обстоятельствах. Ничего не поделаешь, ошибался, недооценивал Господа. Господь его за это и наказал. Но думаю, что там Ленин и Сталин варятся все-таки в разных котлах. И в ленинском температуру поменьше.
И вот теперь уже окончательное спасибо Дмитрию Львовичу Быкову. Это были сегодняшние Classic News. Приходите.
Дай Бог здоровья, спасибо вам.
Спасибо, Дмитрий Львович. Поставьте лайки, пожалуйста, на прощание. Не уходите без них. А также приходите на точку в 21 час по Москве.